Продолжаем эфир. В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Минские соглашения надо обновить, так считает президент Украины Владимир Зеленский. Он не исключает, что эти документы вообще надо отменить. Помимо этого, к обсуждению Донбасса в нормандском формате необходимо подключить США, возможно, еще и Канаду с Великобританией. Это, по мнению Зеленского, ускорит процесс урегулирования конфликта между Киевом, ЛНР и ДНР. Со мной в студии мой коллега Олег Обухов. Олег, привет.
Да, привет, Кирилл. В свою очередь, глава киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук анонсировал дополнительные меры по контролю за соблюдением тишины в восточной части Украины. Это, считает он, станет дополнительным стимулом к поиску компромиссов в конфликте. Последнее заявление, кстати, крайне говорливого в последнее время Кравчука не отражает официальной позиции Киева, отмечает заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Кравчук за последнее время регулярно прославляет себя, в кавычках, различного рода взаимоисключающими заявления. От намерения убивать российских десантников, которые будут захватывать Киев, до вполне миролюбивых, для того, чтобы кому-то понравиться. На самом деле ситуация на Украине достаточно критическая с точки зрения социальной стабильности и взаимоотношения Украины с так называемым просвещенным Западом. Поэтому делаются всевозможные увертки, выверты, чтобы в очередной раз привлечь к себе внимание, если не воинственными заявлениями, то хотя бы миролюбивыми. А заявление о том, что учтены некие украинские предложения, направлено на внутренний электорат для того, чтобы показать намерение Украины о том, чтобы наладить взаимоотношения с Россией.
А тем временем на фоне заявлений украинской стороны, какой бы то ни было там того же Зеленского, того же Кравчука, вдоль линии разграничения обстрелы стали вестись активнее, есть жертвы.
Учитывая обстоятельства, Россия настаивала, напомню, на встрече с представителями Франции и Германии, чтобы активизировать мирные переговоры между Украиной и Донбассом, однако ни Париж, ни Берлин особого желания не выказали.
Зеленский со своей стороны предлагает президенту России Владимиру Путину встретиться для обсуждения Донбасса на нейтральной территории, на что Путин напомнил, что Москва не является стороной конфликта, Украина должна сама во всем разобраться с ЛНР и ДНР. Если же у Киева есть стремление к улучшению отношений с Москвой, то Зеленского в удобное любое для него время ждут в Москве.
Действительно, как в новых реалиях будет развиваться сценарий вокруг Донбасса, эти и другие вопросы будем задавать политологу, шеф-редактору проекта «Сонар-2050» Семену Уралову. Он с нами на связи. Семен Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот смотрите, Зеленский говорит о том, что нужно привлечь к обсуждению донбасской проблематики Канаду, Великобританию, США, ну, может быть, все остальные, соответственно, страны англосаксонского мира. Новая Зеландия наверняка чувствует себя ущемленной вместе с Австралией. Зачем это все? Для чего Зеленский вот так вот широко размазывает эту историю?
Я объясню, зачем, смотрите. Владимир Зеленский понимает, что лично у него дело пахнет керосином, и он готовится к политической эмиграции. И так как он артист профессиональный, очень талантливый, ну давайте вот эту сторону не забывать всегда, да, что это его главная идентичность. Он реализовал себя на Украине, реализовал на всем постсоветском пространстве, покорил в том числе и российское медиапространство. Он стал знаменит в России во многом, да.
Актер достойный, соглашусь полностью.
Да, смотрите, но не то продюсер еще, погодите, он же и отличный организатор. Я знаком с «Кварталом 95», я много работал на Украине, я знаю, как бы, сколько это стоило, как можно было договариваться, не только с ними, ну, как бы, это бизнес, да. Он понимает, что так как он влез в политику, его использовали, что дело пахнет керосином.
То есть он разочаровался?
Он не разочаровался, он понимает, что это в том числе и физически опасно, понимаете, у него нет своих частных армий. Но посмотрите, сейчас, чтобы выжить на Украине, как предыдущий президент Порошенко, да, нужно опираться в том числе и на своих вооруженных, как бы, сторонников, фанатов, кто за деньги, кто за убеждения, ну, разные причины, у кого мотивация, он, как бы, мародер, тоже получил свой кусок на разграбление, да, и у него есть вооруженные люди. У Зеленского этого нет, он понимает, что ему не выжить в этой ситуации, после того, как он станет президентом. Он начинает искать новую аудиторию, кого? Русскоязычных эмигрантов, в первую очередь в США, в Канаде. Он хочет повторить путь, ну, грубо говоря, стать Михаилом Шуфутинским от политики. Давать выездные концерты, писать мемуары. Ну, как, например, помните, делал Михаил Горбачев, когда исчез из политики после того, что случилось, да, что он натворил. Он же даже пиццу рекламировал. Зеленского в этом смысле будет удобнее. Поэтому он реализует...
Горбачев говорил, что, извините, я должен это делать, чтобы кормить свой фонд, который занимается благими начинаниями.
Ну, Зеленский будет тоже рассказывать такие же вещи и будет снова снимать кино на тему, а как не получилось возродить Украину, да, то есть вот как мы старались, а у нас не получилось. И он готовит себе следующее амплуа после того, как он уже перестанет быть президентом. Поэтому вот, несмотря на то, что, понимаете, везде все скотство вообще этой ситуации, и вот все, как, ну, как говорят в Одессе, вот и поц, да, вот можно сказать про человека, да, в том, что люди умирают, понимаете, то есть человек строит свой бизнес на том, где продолжают умирать люди и дети. И в этом смысле вот меня поражает этот цинизм. Ну, потому что это Зеленский человек моего поколения, он на пару лет меня старше, да, я за ним следил. Я еще, кстати, первый раз я был у него на концерте в 2000 году в Черновцах, это еще квартал 95 был, 2000 год, представляете? Вот. Ну, как бы, то есть это что должен быть вырасти за человек, обычный советский ребенок, внук ветерана Великой Отечественной войны, который освобождал пол Европы, чтобы строить свой бизнес в то время, когда умирают люди, хотя ты можешь, будучи президентом, в общем-то, принять решение, как минимум, ну, как бы, ты же главнокомандующий.
Да, но ему никто этого не дает сделать. Может, ну, быть, у него есть какие-то желания, он мог...
Полномочия, смотрите, надо читать Конституцию. Президент Украины, он обрезан в вопросах там, законодательства, парламент очень сильно влияет. Парламент влияет на формирование правительства, да, то есть на экономическую политику не очень сильно влияет президент. А вот что касается вооруженных сил, президент и Совет Безопасности, согласно украинской конституции, в общем-то являются теми органами власти, которые именно отдают приказы вооруженным силам и силовым органам. Но Зеленский же не контролирует свое МВД. Но все же понимают, что несмотря на то, что он президент, МВД контролирует другой человек, с которым он ничего не может сделать, понимаете? Поэтому он решил строить бизнес. Как бы, ну, меня в этом смысле удивляет цинизм, в общем-то, очень талантливого. Ну, как говорили наши предки в 19 веке, что как бы лицедеи, они ж не очень... У них нет своей личности, да? То
есть, не очень аккуратные, да?
Нет, они привыкли перевоплощаться, что утратили свое, как бы, истинное...
Свою идентичность, да.
Да.
Семен Сергеевич, Донбасс пытается быть услышанным внешним миром, например, Европейским судом по правам человека, ОБСЕ, ПАСЕ, ООН, но Запад пока слышит только украинскую сторону. Чего уж там скрывать это. Что должно произойти, чтобы к Луганску и Донецку прислушивались хотя бы так же, как к Киеву?
Ну, смотрите, Запад никогда не будет прислушиваться к Луганску и Донецку так же, как к Киеву. Надо не испытывать по этому иллюзии, потому что Запад реализует какую стратегию? Он реализует стратегию постоянного раздувания конфликта, да, то есть вот он начнет немножко затухать, да, а они начинают подбрасывать в огонь, ну, палок, да, медийных заявлений, еще чего-то. Ну, посмотрите, как сейчас там чехи, поляки упражняются в, значит, антироссийскости, да, ну, то есть занимают даже позицию большую, чем сами США. Вот. Ну, в этом смысле Украина тоже начала, украинские элиты политические, потому что надо разделять, народ, в общем-то, там просто подавлен радикальным меньшинством, потому что там сейчас как бы власть радикального меньшинства и элит, которые опираются на это вооруженное радикальное меньшинство. Вот. И получается, соответственно, ситуация, что центров власти стало очень много. Вот. Запад использует эти центры власти в своих интересах для того, чтобы они между собой конфликтовали, ослаблялись. Вот. И это же приводит к чему? Это приводит к прекрасной технологии, что внутри Украины создана отдельная спецслужба, которая занимается типа антикоррупционными делами, да, и расследованиями. Но оно управляется напрямую резидентами США, находящимися в Киеве. И вот эта спецслужба, которая занимается антикоррупционными как раз делами, она имеет компромат на всю политическую элиту Украины, которая вся замазана. А управляется она извне. Вот. Поэтому, понимаете, они выстроили инструмент, который позволяет их дергать за ниточки, провоцируя между ними конфликты, а тех строят, как бы, собственно, бизнес на людских жизнях. Ну, то есть такой бизнес убийц.
Да, Зеленский все сводит к тому, что Минск уже не подходит в качестве площадки для переговоров, что соглашения устарели, мол, новые реалии, значит, и условия нужны новые, а лучше вообще забыть про эти Минские соглашения. Киев в одностороннем порядке готов это сделать?
Ну, смотрите, тут же идет игра, как бы, кто первым встал того этапки, да, то есть Киеву хочется, чтобы из Минских соглашений вышли, как они называют, сепаратисты. Угу. Причем важно им же преподнести, Киев постоянно передергивает. Он говорит вообще, что Россия не выполняет какие-то Минские соглашения. Ну, и причем в украинском медиа, в украинском политикуме это даже не обсуждается, что Россия якобы является участником Минских соглашений. Представляете? То есть они считают это аксиомой, хотя это не является юридическим фактом, понимаете, да?
Да.
Потому
то
как есть, мы да. прекрасно помним, что Кремль не однажды подчеркивал, что Россия не является стороной конфликта.
А Кремль это делает чуть ли не еженедельно, разными устами. Ну, как бы не как Кремль, то есть депутаты Госдумы, то политологи.
Каждый день мы это слышим почти.
Каждый день, понимаете, да? А они создали просто внутри себя такую альтернативную реальность. И они эту альтернативную реальность начинают, ну, как бы, они продают ее на Запад, да? Мы же помним, на чем основано, ну, в чем интерес нынешних правящих элит на Украине. Это получать, как бы, кредиты под непрозрачную отчетность, вот, которые потом распределяются внутри, как бы, группировок, вот. Потом очередной политический кризис, премьер-министр уходит, как бы, а вместе с ним растворяется там 1.5-2 миллиарда долларов, как бы, ну, не только вокруг него, еще и корпорат. Ну, там, короче, сложные. Можно послушать того же Толю Шария, он все это рассказывает, да, с примерами и с этими самыми, с подробностями. Вот, поэтому получается какая ситуация? Получается ситуация, что, с одной стороны, Россия не является страной и постоянно об этом напоминает. Ну, блин, с каждым днем на Донбассе становится все больше и больше граждан России, понимаете? Вот больше и больше, как бы, этот процесс нарастает, он естественен, как бы. И рано или поздно встанет вопрос, что там большинство будет граждан России.
Это те, кто получает паспорта российские, вы про это?
Да, конечно, конечно. Ну, вы понимаете, то есть после того, когда случится момент, когда 90% жителей уже, ну, вот этих вот мятежных республик, ну, будут... в том числе и граждан, они же как бы в правовой коллизии, Украина их бросила, понимаете, как же произошло, люди ни справки не могут получить, ну, им создали невыносимые условия, им лишили пенсии, их лишили накоплений, когда же, ну, богатый край шахтерский, были богатые, ну, это, ну, не какие-то там депрессивный регион, понимаете, у людей все отобрали, унизили, то есть им для того, чтобы получить какую-то справку, надо проходить, ну, в, там, минные поля, понимаете, через КПП. Ну, все, как бы, ну, Россия поддерживает, ну, мы же не можем бросить, да? Но наступит же когда-то момент, когда их будет большинство, 90%. И вот тогда, блин, ну, тогда действительно нужны будут какие-то... Ну, это будет уже иной принцип вообще переговоров.
Да-да, Семен Сергеевич, вот хотелось бы уточнить. Вашингтон, Лондон, Оттава, я не знаю, там, Канберра с Веллингтоном готовы присоединяться к нормандскому формату?
С ними не о чем говорить. Смотрите, для них присоединение к нормандскому формату для того, чтобы заболтать проблему. То есть смысл этих вот западных участников заключается в следующем. Мы будем так много говорить о всяких ну, подробностях, мелочах, никому не нужных там вот типа, а давайте мы вот как бы обсудим особенности там законодательства на территориях, как они называют, отдельных оккупированных территорий Донбасса. Ну, там у них своя сложная юридический язык, да, вот на Западе и на Украине, не такой, как у нас. Вот. Хотя на самом деле вопрос состоит банальный, понимаете, прекратить стрелять и вывести войска. Все. Вот после того, как это произойдет, и, ну, как бы, регулирование правопорядка перейдет...
Но сейчас, если я ничего не путаю, действует какое-то перемирие, да? Еще до сих пор.
Ну, как оно? Ну, слушайте, ну, каждый день сообщения, там обстрелы, там... Ну,
юридически там... действует перемирие. Вы тоже понимаете, о чем я, да, с иронией?
И я же говорю про фактическое состояние.
Конечно.
И вот если бы, как бы, вот эти западные партнеры, они же могут надавить на сторону Киева, это правда. Ну, давайте не будем испытывать иллюзию. Донецк и Луганск полностью прислушиваются к позиции Москвы, да? Ну, то есть, если в Москве порекомендуют, они, конечно же, и в этом смысле в Киеве полностью прислушиваются к тому, что им говорят в Вашингтоне, там, в меньшей степени в Брюсселе, там, в Лондоне. И если бы вот эти вот участники снимели бы такую цель, и они поставили бы задачу именно о прекращении военных именно действий, то это бы все прекратилось, но как бы у них нет такой цели, они другое совершенно обсуждают. Они же обсуждают российскую агрессию, они это постоянно увязывают с Крымом, хотя это в корне неверно, потому что крымский прецедент на самом деле, если мы отбросим, ну вот, знаете, оставим в стороне про патриотизм русских, Россию, да, вот это просто было спасение там 2,5 миллиона людей от сценария, который мы увидели на Донбассе.
Да? Понятно. Есть, Семен Сергеевич, спасибо вам большое за комментарии. Политолог, шеф-редактор проекта «Сонар 2050» Семен Уралов был с нами на прямой связи.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Продолжаем обсуждать последние заявления по Донбассу вместе с украинским политиком Владимиром Олейником. Он с нами на связи. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Николаевич, в какой фазе сейчас переговоры между Донбассом и Киевом, чтобы мы понимали, на какой стадии это все сейчас находится? В принципе, вообще стороны сейчас ни о чем не договариваются? Или же все-таки есть какие-то точки соприкосновения?
Но переговоров напрямую Донбасса и Киева нет. То, что они ведут переговоры в рамках тройсторонней группы контактной, но это такие 8 лет уже идут, еще будет идти 80 лет, они ничего не решают. А прямых переговоров для того, чтобы урегулировать этот конфликт, нет. Такая возможность была в Зеленского после избрания. Вот первый его визит в Донецк или Луганск, а туда и туда было бы желательно, добавило бы ему еще 7%. Итого было бы 80% поддержки. Если бы он конвертировал в мирный план и ухода от внешнего влияния, безусловно, мы бы видели сегодня результаты. Он продолжает политику Порошенко и Соединенных Штатов Америки.
Как ведет себя украинская сторона, если вот так вот со стороны посмотреть отреченно? Заявление Зеленского, что нужно присоединять к разрешению конфликта третьи страны, он имеет в виду США, Канаду, Великобританию. Заявление Кравчука, что там якобы достигнуты какие-то, не знаю, соглашения по каким-то мерам, что документ взят за основу именно украинского и варианты, что стороны начали его рассматривать. Что здесь можно сказать? Насколько, скажем так, хорошо, ну, если можно так выразиться, ведет себя Киев?
Ну, давайте так посмотрим. Кому выгоден конфликт? России? Нет. Это продолжение санкций. Прямое вмешательство в этот конфликт. Безусловно, усилить эти санкции под угрозой «Северный поток-2» и так далее, и так далее. Украине нет, это развал страны полный. Белоруссии нет. Выгоден ли Европе? Тоже нет, потому что она понимает, что этот конфликт не локальный. Не дай Боже, сегодня 35 лет Чернобыльской трагедии, а там 5 атомных электростанций, 15 реакторов. Мама родная, Европа по полной программе. А вот локальный конфликт выгоден Америке. Если только он состоится в глобальном таком масштабе европейском, они будут помогать всем, они выгодополучатели. Ведь реально в 2014 году государственный переворот они затеяли. Помните, как европейцы, это разная политика, договорились урегулировать. И три министра подписали соглашение о досрочных выборах, возврате Конституции. А дальше что? Вмешалась Америка. И в ночь сказали: ребята, нет, захватываем власть. Потому что Украина – это плацдарм для Америки с целью разрушения России.
Понятно, да. Ну а как вам заявление господина Кравчука, главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе? Не кажется ли вам, что экс-президент Украины излишне, ну, я не знаю, словоохотлив, да, при том, что его ни к чему особо не обязывает вот нынешний статус, но какие-то такие громкие заявления делает, в том числе и в расчете на внешнюю публику, ну и часть на внутреннюю. Что за всем этим стоит?
В Украине есть такая пословица «не сполна розуму». Вот ему отведена роль тешить, развлекать в рамках вот этого группы контактной и так далее. Потому что заявление «я вот буду чистить, чищу оружие», вот вдруг к моему дому могут приблизиться десант России и так далее, буду стрелять, это как рассматривать? Я, например, считаю, что это уже какие-то есть отклонения серьезные. Но заметьте, Кравчук бы лучше всем рассказал бы в Украине, куда исчез Черноморский флот, торговое, самое крупное в мире пароходство. Он об этом молчит. А с этого начиналась потеря суверенитета Украины. Потому что этот флот наполнял бюджет Украины. Ну и, безусловно, я вам скажу, он, заметьте, это один из тех бывших президентов, которые никогда не плевали действующим президентам в лицо. Они набирали вот это ядом слюны, и когда уходящий президент уходил, они плевали ему в спину. Поэтому он обслуживает действующего президента. Тот ему отвел такую роль клоуна.
Ну, а скажите вообще, в принципе, вот переговорный процесс может как-то сдвинуться в предстоящие месяцы, кварталы с вот этой самой около нулевой точки? Что для этого нужно предпринять?
Это самое страшное, что мы вводим в обман всех, и украинское общество, и Донбасс, который устал, и в России, и так далее. Вот переговоры идут. Они никакого результата не дадут. Они будут еще 100 лет проводиться. Необходимо, чтобы, первое, в Украине появился лидер, который способен объединить украинский народ и уйти от внешнего управления. И все делать в интересах собственного народа. А вот когда он поймет вместе с украинским народом, что все-таки дома надо решать эти вопросы, ну это как конфликт в семье. Если есть какие-то противоречия между супругами, так решайте. Что же вы соседей втягиваете? Да еще переговоры ведете на чужих кухнях. Приезжайте в Донецк, приглашайте с Донецка в Киев. И когда мне говорят, там незаконная власть, я спрашиваю, а вы какая власть в Киеве? Если там говорят, а вот они под оккупацией России, а разве территория Украины не оккупирована? Два примера. Конвертопланы американские летают над Киевом. Это что? Это никогда такого не было. Или вот буквально на днях господин Ермак обратился к послам стран семерки и говорит, а вы нам помогите укомплектовать Конституционный суд. Это о чем? Это о потере суверенитета. Поэтому восстановить суверенитет и научитесь говорить напрямую. А не можете, не убивайте, только потому что они не хотят жить вместе с вами.
Владимир Николаевич, вот буквально на днях состоялись переговоры между Москвой и Минском. Президенты очень осторожно высказывались и про Минские соглашения, и о нормандском формате. Но там, знаете, вот не знаю, видели вы или нет, проскользнула такая искорка скепсиса по поводу Минских соглашений. Если вдруг случится так, что они канут в лету, если так произойдет, что взамен может быть?
Минские соглашения изначально, это моя точка зрения, писались не для того, чтобы их выполнять. Почитайте их внимательно. Их выполнить невозможно. Они не устраивают ни одну, ни другую сторону. Потому что даже если их выполнить, в результате что мы получим? Отдельный статус отдельных районов. А где же будет объединение в рамках ЛНР, ДНР? А не будет. А если мы говорим об амнистии, которая неприемлема как бы для этих националистов, а реально она уже принята была 16 сентября 2014 года, но не подписан этот закон. А что надо? А я вам скажу, что надо. Да не нужен Минский процесс, нужен украинский процесс. Соглашения должны быть или донецкие, или киевские. Вот там вместе наберите силы воли и решайте свой внутренний вопрос. Я бы так делал. Поездка первая президента Украины, если он всей Украины, должна быть в Донецк и Луганск. Предложить, садимся за стол переговоров, обсуждаем всей Украиной, чтобы решение было не только для вас. Если вам особый статус, так и всей Украине особый статус. А это уже говорит о другой модели. Это конфедерация или федерация. Ничего страшного. И Россия, и США, и Германия живут по такой форме и устойчивы. Но они не хотят это делать, потому что задача другая. Это конфликт с Россией.
Согласен. Вопрос и буквально короткий ответ ожидаю услышать. Зеленский приедет в Москву на встречу с Путиным?
Первое. Если дадут американцы согласие, они не дадут согласия, то он не приедет. Тем более, что ему рекомендовали один на один с Путиным не встречаться. Он слабоват, он не готов, он не в теме, а поэтому будет конфузия большая. Если он только попробует самостоятельно, что это уже фантастика, не успеет до границы подъехать, а Порошенко будет сидеть уже на его месте.
Все понял, спасибо большое. Мы говорили вместе с украинским политиком Владимиром Олейником, обсуждали ситуацию в Донбассе, реакцию Киева. Вместе с моим коллегой Олегом Обуховым. Спасибо.
Взаимно.